Я рад приветствовать всех вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш апологетический курс и переходим сегодня к весьма интересной теме, которая обозначена нами как вера первых христиан. Может показаться выбор этой темы несколько странным, потому что кажется, что многие вещи в первом христианстве воспринимаются нами как чем-то самоочевидным, известным, не требующим комментариев, пояснений. Но в действительности это не совсем так. И причина заключается в том, что я надеюсь, что после нашего блока, вот этих двух лекций, вы сможете по-новому посмотреть на историю и веру первых христиан. Что будет нового? Что, я надеюсь, будет для вас каким-то открытием? Во-первых, хочу сразу предупредить, что для того, чтобы быть объективными исследователями истории первых христиан, необходимо абстрагироваться от исторической ошибки анахронизма. О чем идет речь? Речь идет о том, что нельзя проецировать, скажем, реалии церковной жизни византийской эпохи и тем более нашего времени на первый век, там, начало второго века. К сожалению, среди многих верующих людей, ну, которые, собственно говоря, этими вопросами не особо интересуются, но есть такое вот представление, что там, в первом веке церковь была вот, ну, чуть ли не такой же, как сейчас. Также диаконы с арарями ходили, митрополиты ходили с митрами, да, и все вот это было вот таким образом. Были те же самые каноны, и в действительности это не так. И для того, чтобы нам быть по-настоящему эффективными апологетами православия, нужно четко знать, четко понимать, каким в действительности было первое христианство, во что первые христиане верили, как они жили, каким образом были устроены церковные общины. Это необходимо для того, чтобы эффективно полемизировать с людьми, которые обвиняют православную церковь, историческую вселенскую церковь в отклонениях, всевозможных искажениях от того первоначального состояния, в котором пребывала церковь апостолов. И в действительности, объективно говоря, если просто непредвзято взглянуть на те древнейшие свидетельства, источники о Первой Церкви и о том, как сегодня Церковь живет, мы можем увидеть много различий. Много различий, и весь вопрос заключается в том, как эти различия, как их интерпретировать. Понятно, что критики либеральные интерпретируют это однозначно. Все, что появилось в христианской церкви, вселенской, все, о чем мы не читаем прямо вот в Новом Завете или в самых ранних свидетельствах, это все должно быть отброшено, все должно быть признано ересью, или, как выражался выдающийся либеральный критик 19-20 века Адольф Гарнак, острой эллинизацией христианства. Острая эллинизация христианства – это та мутация, тот процесс, который, как полагают критики, еще там с 18 века, особенно в 19-м, это была очень популярная идея, что вот во втором веке, собственно говоря, апостольская церковь исчезла. Она исчезла из-за того, что церковь в основном стала формироваться из языка христиан, то есть из христиан не иудейского происхождения. И вот эти христиане принесли в первоначальное христианство множество эллинистических, да, таких вот философских элементов, которые были чужды первоначальному христианству. Ну и вот второй век, острая эллинизация, это уже прямая дорога к никейскому периоду церкви, когда церковь из гонимой религии стала религией официальной и позже религией большинства. Вот эти процессы начались, как мы знаем, в 20-х годах IV века при поддержке императора Константина Великого. Но вот нас очень интересует вот этот путь церкви от I века до начала IV века. Это очень важный отрезок времени. Почему? Потому что IV век – это тот рубеж, после которого церковь становится иной в смысле исторического измерения. Потому что слишком много стало происходить изменений во внешней жизни и в церковной жизни, которые, как мы знаем, привели к различным явлениям, и к негативным явлениям, и к появлению множества ересей, и всевозможные борьбы, и этих великих соборов. То есть много было чего интересного. Но дело в том, что, на мой взгляд, наиболее эффективная возможность защиты православия – это хорошее знание раннего христианства. То есть на каком-то этапе мы с критиками исторической церкви можем согласиться с тем, на каком-то этапе, да, в полемических целях, можем согласиться с тем, что да, давайте допустим, теоретически давайте допустим, что в IV веке, когда церковь стала государственной, это уже было в конце IV века при Феодосии и далее, византийский этап, давайте это отбросим и вот посмотрим вот церковь до IV века, вот какой она была. Например, ну, неопротестанты все, да, мусульмане, там, либеральные критики, они, как правило, критикуют церковь, опираясь на какие-то реалии IV века и далее. При том, что вот этот период времени доникейский, когда церковь была гонимым меньшинством, гонимой религией, с которой боролись, которую запрещали, церковь, у которой не было никакой светской власти. Церковь, у которой не было возможности влиять на императоров. И если в IV веке византийские императоры законодательными актами утверждали разрушение языческих храмов, там, запрет жертвоприношений, магии и так далее, то во II-III веке этого церковь позволить себе не могла, да и не хотела. И даже в голове такой мысли не было. И вот здесь-то очень важно проследить этот период для того, чтобы понять, а можно ли наше современное православие, которое проделало вот этот путь огромный, да, ну, в России тысячу лет, если, скажем так, чуть меньше, в измерении всеобщей истории там около 2000 лет, можно ли примерить наше православие вот к той доникейской церкви? Что мы там обнаружим? Увидим ли мы там себя? Увидим ли мы там нашу церковь? Вот это очень важный вопрос, принципиально важный вопрос для апологетики. То есть, если мы там нашу церковь не видим, значит, что-то произошло непоправимое в истории. А если мы там видим нашу церковь, значит, все в порядке. И значит, нам нужно помочь другим людям увидеть нашу церковь в те века. Да, но для этого нужно знать историю. И нужно, как я сказал, освободиться от штампов. От штампов. И нужно принять тот факт, что в первые века было не все так, как это происходит сегодня. И по ходу обсуждения, надеюсь, что мы вот эти моменты подметим. Я предлагаю поговорить прежде всего о самых первых годах появления Церкви Христовой. Мы поговорим о первом веке и возьмем второй век. Будем говорить о первой церкви в разных плоскостях. Первая плоскость, которую я предлагаю рассмотреть, это определение того, о какой, собственно говоря, точнее скажем, на какие ветви первоначальная церковь делилась. На какие ветви. Может быть, для вас это тоже будет чем-то новым. Сразу предупреждаю, что наш вот этот курс, он предполагает знание раннехристианских источников. Я их озвучу. И было бы не просто желательно, просто необходимо эти источники прочитать так же, как вы читаете Новый Завет. Потому что без этого мы не можем ни о чем говорить. Также я буду опираться намеренно, подчеркну, намеренно буду опираться на современные научные исторические представления и наработки современной библейской науки о первом христианстве. Это очень важно. Почему? Потому что сегодня там богословские аргументы, они замечательно в каких-то областях работают, то есть классические какие-то аргументы, они где-то работают. Но так вот принято, что библейская наука является, ну, таким антагонистом христианской традиции. То есть вот так принято думать, что все, что библейская наука там находит, публикует, это все в пику церкви. В действительности это не так. И как это ни парадоксально, но современные научные библейские данные о раннем христианстве во многом, наоборот, таки подтверждают правоту православной традиции и опровергают протестантские представления о раннем христианстве. И поэтому это очень важно ценить и изучать эти материалы. Итак, сегодня существует абсолютный консенсус абсолютное согласие среди библистов и либеральных, и нелиберальных о том, что первоначальная церковь фактически делилась на две ветви. Это та ветвь церкви, которая состояла из иудеев, иудеев, принявших Христа. В научной литературе они называются иудеохристианами. Этим термином обозначаются ортодоксальные христиане, которые были обрезаны, которые были самыми настоящими иудеями до мозга костей. Это первая ветвь. Вторая ветвь – это языкохристиане. То есть это люди, которые верующие приняли Христа, крестились, но они не имели иудейского происхождения. Они были из язычников. Они называются в литературе языкохристиане. И вот когда я буду говорить о языкохристианах, вы должны понимать, о чем идет речь. И когда я буду говорить о иудеохристианах, вы тоже уже знаете, что этот термин подразумевает. В Новом Завете есть безусловные свидетельства о том, что церковь делилась по такому признаку, по факту. Но если вы, я надеюсь, что вы все хорошо знаете деяния о святых апостолов, знаете послания апостола Павла, пастырские послания, то мы видим совершенно четко, что изначально миссия апостолов делилась на два направления. Апостол Петр, Иоанн и Иаков, которые названы были столпами церкви, совершали миссию для кого? Для иудеев. Апостолу Павлу, Господом, самим Господом Христом было предназначено совершать миссию среди язычников. И в Галатам мы читаем о том, что эти три столпа церкви пожали руку апостолу Павлу и согласились с тем, что его миссия – это миссия среди язычников. Таким образом, две миссии были разделены с учетом специфики язычников и специфики иудеев. Драгоценные свидетельства о иудео-христианстве мы находим у таких церковных историков и отцов, как Евсевий Кесарийском, Иустине Философе, Иринее Леонском, Тертулиане, Оригене, Папе Иераполском, Егизипе, Иероним Блаженный, конечно же, и Епифаний Кипрский. Это те отцы и церковные авторы, которые оставили для нас драгоценнейшие свидетельства. Они разбросаны, безусловно, у них разбросаны по их творениям. Они представляют из себя драгоценные свидетельства того, какой была вот иудео-христианская церковь. Из этих источников мы узнаем и косвенно из послания из Деяний, 15 глава, где описывается Первый Иерусалимский апостольский собор, на котором, помните, что решалось? Решался вопрос, важнейший вопрос об обрезании. Должны ли язычники обрезываться для того, чтобы стать частью церкви, частью народа Бога? Это была точка зрения крайнего крыла иудео-христиан. Об этом говорится в Деяниях. Они эту смуту подняли, потому что в сознании иудея, если ты не обрезан, ты не можешь быть частью народа Бога. И эту точку зрения разделяли очень много христиан из иудеев. Собрался собор, который проводил апостол Иаков, брат Господень, при том, что он не был из числа 12. Здесь удивительная особенность. Все раннехристианские свидетельства говорят о том, что именно апостол Иаков был епископом, причем единственным епископом Иерусалимской церкви. Он обладал высочайшим авторитетом, апостол Иаков. И вообще его фигура требует отдельного разговора, отдельного обсуждения. Также Евсевий и Гизип сообщают нам, что здесь тоже видна черта чисто семитская, что череда епископов на Иерусалимской кафедре передавалась по родственному признаку. После мученической смерти Иакова епископом стал Симеон. Он был родственником Христа. Есть там разные мнения. То ли дядя, то ли племянник, то ли двоюродный брат. Но ближайший родственник Иакова. И вот вплоть до 135 года, до восстания Бар-Кохбы, вся череда епископов, она передавалась именно по наследственному признаку. Здесь, очевидно, есть вот эта чисто иудейская связь с тем, как первосвященническое служение передавалось. Оно тоже передавалось в рамках одной семьи. Пожалуйста.
Скажите, а известно, они были женаты?
Насчет других не могу сказать. Я не помню, чтобы Евсевий там или кто-то писал. Иаков не был уже женат. Вообще апостол Иаков имел прозвище Цадик. Иаков Цадик. Что это значит Цадик? Это значит святой. Дело в том, вообще вот интересный вопрос. Вы не задавались, почему иудейская община Иерусалимская церковь могла худо-бедно существовать без гонений до 70-го года? Вплоть до уничтожения города.
Там, по-моему, написано тоже в Деяниях, что он пользовался авторитетом среди иудеев, будучи очень воздержанным.
Да, совершенно верно. Вот Евсевий говорит о том, что Иаков был великим аскетом, он был молитвенником и постником. И колени его были словно верблюжьи голени. То есть они вот, ну вот такой образ, да, то есть он так долго и так много молился в храме на коленях, и вообще был признанным святым, как бы среди иудеев, его никто не трогал. То есть он считался праведником, цадик. И только в 60-х годах один какой-то фанатик, фарисей, убил его. Вот, и в этом был замешан первосвященник Анна, его из этого сместили, и, собственно говоря, это была трагедия для Иерусалима, то есть таким колоссальным авторитетом он обладал. И, безусловно, здесь даже не нужно комментариев. Иаков и как вся Иерусалимская церковь оставались иудеями. Они посещали храм, они прообрезывали детей, они соблюдали шаббат, они не вкушали нечистую пищу. И из 21 главы Деяний, когда апостол Павел пришел в Иерусалим, и помните встречу с Иаковым, с пресвитерами, они ему говорят: брат, посмотри, сколько тысяч, это в синодальном переводе, а в греческом подлиннике мириады, то есть десятков тысяч верующих из иудеев, которые ревностны к закону. То есть, по сути, большая часть Иерусалимской общины – это были иудеи, которые соблюдали дальше Тору. У них даже не было в голове мысли о том, что Тору соблюдать не нужно. Для них это вообще был не вопрос. И заметьте, Иерусалимский Первый Апостольский Собор, он не разбирал вопрос, нужно ли иудеям совершать обрезание. Этот вопрос даже не обсуждался. Видимо, он был самоочевидным. Обсуждался вопрос, что для спасения язычникам этого делать не нужно. И уже в середине второго века Юстин Мученик в знаменитом диалоге с Трифоном иудеем обсуждает этот вопрос. Он говорит о том, что до сих пор есть христиане, соблюдающие Моисеев закон, и которые не требуют от язычников соблюдать закон. Он говорит: я уверен в том, что они спасутся. Но они не спасутся, если будут Моисеев закон утверждать как что-то необходимое для спасения. Ириней Леонский, святитель Ириней Леонский говорит тоже прямо о том, что апостолы продолжали соблюдать отеческие обычаи, то есть продолжали соблюдать закон, впрочем, он говорит, предоставив нас, то есть язычников, свободе в Духе Святом. Вот это очень важно. То есть ортодоксальная православная часть иудео-христианской церкви соблюдала закон, но не считала необходимым соблюдать этот требования Торы для христиан из язычников. Но было, и уже в первом веке, было другое крыло. Помните, те самые иудействующие, с которыми полемизирует апостол Павел в послании Галатам и Римлянам. Особенно в Галатам, где он очень и филиппийцам очень жестко полемизирует с иудействующими. Помните, он говорит, что они лжебратья, которые прокрались к нам, и они пытаются лишить нас нашей свободы. То есть вот эти иудействующие, очевидно, относились к тому самому крылу, которое утверждало, что нет, Тору должны соблюдать и обрезываться все, и христиане из язычников. И вот очень интересно, что позже, вот это радикальное крыло иудео-христиан выродилось в секту, которая называется у отцов под именем эвиониты или эбиониты. От еврейского слова эвион, то есть нищие. Вот эвиониты – это была радикальная часть иудео-христианства первого века, которая выродилась в секту. И нужно сказать, что эвиониты, вот они придерживались строго Моисеева закона. Они держались вообще в стороне от всех. И в плане христологии они не считали Христа воплотившимся Богом. Они отрицали непорочное зачатие. Для них Христос был вторым Моисеем. Он был для них просто пророком Мессии, но не более того. И также они придерживались адапционистской точки зрения. Что такое адапционизм? Это такая христологическая ересь, согласно которой в Иисуса во время крещения вселился логос, вселился некое высшее существо, и они считали, что в него вселился некий высший ангел. Вот, собственно говоря, вот идея свидетелей Иеговы, да, что Иисус – это воплотившийся архангел Михаил, вот эта идея была у эвионитов. Они считали так, что вот во время крещения как бы вот этот дух вошел в него, и вот Иисус стал мессией, имея в теле вот этого высшего ангела. Это адапционистская теория. И также я потом скажу о том, как же иудео-христиане ортодоксальные назывались во втором веке, что о них говорили отцы. Итак, пока о первом веке. Самой трагической датой для иудео-христианской общины, безусловно, стал 70-й год нашей эры. Это, помните, что?
Разрушение.
Да, разрушение, захват Иерусалима. Евсевий Кисарийский говорит о том, что иудео-христиане, вся община бежала на север в город Пелу, в горы, после того, когда римские войска сняли осаду. Сняли осаду для того, чтобы через некоторое время вернуться. И тогда, когда они уходили, безусловно, их иудеи их посчитали предателями, потому что каждый иудей должен был защищать святой город до смерти. Христиане ушли из Иерусалима. Они покинули этот город, зная, что на него надвигается божественная расплата, уничтожение. И христиане, тогда христианская община убежала в горы, в город Пелу. И вот там мы практически вот где-то до начала второго века мы ничего толком не знаем о том, как жили иудео-христиане. Они оказались в некой изоляции. В некой изоляции, и из других источников мы знаем, что они расселились, ну вот, скажем, северо-восточнее, в территории за Иорданом, а также они расселились на территории Сирии. И некоторые части из них стали отходить ниже Иордана, то есть ниже Иудеи, в Аравийский полуостров. Вот они вот так компактно расселились. И иудео-христиане потеряли в тот период связь с церковью Вселенской. Потому что когда был Иерусалим, Иерусалим был своего рода таким центром, да, матерью церковью, где был Иаков, где были почтенные старцы, пресвитер, видевшие Христа. Но когда это все было уничтожено, они оказались в изоляции. Вот здесь связь с языком христианской церковью стала очень сильно ослабевать. И в результате вот этой изоляции иудео-христиане ортодоксальные, самоизолируясь, оказались немного отрезанными. И уже у отцов мы встречаем их наименование как Назареи. Назаритяне, Назареи, Назаряне, несколько вот таких названий. Они описываются блаженным Иеронимом, а у Оригена, у Иринея есть слова о них, и у Епифания Кипрского это все разбросано. Так вот, очень интересные моменты. Кто такие Назареи? Отцы говорят о том, что Назареи веруют во всем так же, как верует церковь, с той лишь разницей, что те соблюдают закон. Также продолжали соблюдать закон. И очень интересно, что Иероним и Епифаний говорят о том, что они верят в непорочное зачатие, они называют Христа Сыном Божиим. И, собственно говоря, у них не было ересей, ни христологических, ни каких иных. Да? Но вот они соблюдали закон. Иероним блаженный говорит, что они уже не иудеи, но еще и не христиане. То есть вот у них какое-то вот такое положение. Ну, опять же, это было связано с тем, что в 4 веке соблюдение закона Моисея, это уже, конечно, стало таким, знаете, дремучим атавизмом, граничащим на грани с ересью.
То да, есть, пожалуйста. Назарейство это не в библейском смысле, да?
Нет, что, нет, да, это не в библейском.
С этим именно вообще никак не связано.
Нет, это не связано. Это связано с именем Христа, Иисус Назарянин, из Назарета. Это имя впервые встречается в Деяниях. То есть иудеи так называли последователей Христа, назаряне, назаритяне. То есть как бы ученики Иисуса из Назарета. И вот это имя, оно с первого века как бы было известно из Деяний, но во втором вот отцы также их описывают. Вот назаряне второго, третьего, четвертого века – это потомки тех самых иерусалимских иудейских христиан, ортодоксальных, которые оказались в изоляции. Вот это очень интересно. И, как я сказал, у них не было христологических ересей. Хотя их богословие, оно было самобытным, оно развивалось как бы. И мы потом тоже, я скажу о том, что в действительности иудео-христианское богословие оказало очень сильное влияние на ранних отцов церкви. Очень сильное. Итак, какие книги Нового Завета можно отнести к иудео-христианскому типу? Безусловно, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея по свидетельству отцов вообще изначально было написано на еврейском языке. Ну, точнее, на арамейском языке, Матфеем для верующих из иудеев. Кто его перевел на греческий язык, никто точно не знает. Оно по типу своему очень выдержано в иудейском стиле и мышление, и цитирование. Там, кстати, часто цитируется не септуагинт, а именно еврейский текст Ветхого Завета. Есть чисто иудейские аллюзии, понятные, да, намеки, понятные иудеям. И Матфей это все соблюдает. И вот это Евангелие от Матфея, собственно говоря, вот Иероним утверждает, что он делал копию этого Евангелия на еврейском языке. И по всей видимости, а это он еще в 4 веке делал, и по всей видимости, вот у назарян было только одно, не по всей точно было, только одно Евангелие, написанное на еврейском языке. И вот, очевидно, Евангелие от Матфея на иврите и было единственным Евангелием назарян. Других Евангелий они не, ну, может быть, знали, но вот для них священным был вот этот текст. Именно потому, что Евангелие от Луки, Марка, Иоанна, это все было написано вне иудео-христианской традиции. И не для иудеев. Далее, ну такими яркими представителями тоже этого типа, безусловно, является послание Иакова и послание Иуды. Вот по типу содержания, по стилистике, по логике, это чисто иудео-христианские произведения.
К евреям.
Дело в том, что послание к евреям, оно было написано для иудео-христиан. Для иудео-христиан, но оно было написано, очевидно, не иудеям. Во-первых, оно, помните, я говорил, оно написано просто совершенно с точки зрения стилистики греческого языка. То есть, вот с точки зрения греческого языка написано шедеврально, везде идут цитаты только на септуагинту, нет еврейского текста, но написано для евреев. И, кстати говоря, забегая вперед, я вот хорошо, что вы напомнили, первая глава послания евреям вся... Целиком и вся написана как опровержение того, что Христос, Сын Божий, не является кем? Ангелом. Вот вспомните, перечитайте первую главу и послание евреям. Автор послания евреям доказывает разными цитатами, что Христос есть Бог. Он не ангел. И здесь возникает вопрос, зачем нужно было тратить как бы вот такую вводную вот эту делать информацию? Неспроста. Дело в том, что очевидно, у какой-то части иудео-христиан была ошибочная христология. И это, скорее всего, так и было, потому что мы видим эбионитов, вот той самой радикальной части, она же не на пустом месте появилась, она откуда-то взялась. И для них Христос был воплотившимся ангелом. И очевидно, вот эта христология еретическая, она уже была в первом веке. И послание к евреям пытается исправить эту ошибочную точку зрения, что Христос это не ангел. Откуда эти корни? Дело в том, что вот в межзаветный период было очень много литературы, около библейской, которая была посвящена ангелологии, то есть учениям об ангелов. И Мессия, Машиах, например, в некоторых кумранских рукописях, он идентифицировался с архангелом Михаилом. И вообще вот эта идея того, что будущий Мессия – это ангельское существо, она витала в облаках, и в некоторых апокрифах она видна. И очевидно, вот на почве вот этой одной из традиций, вообще нужно сказать, что у иудеев времен Христа не существовало единого, целостного, монолитного взгляда на то, кем является Мессия. Скажем, был мейнстрим, такой основной поток, согласно которому Мессия вообще не был каким-то сверхъестественным божественным существом. Нет, он был человеком, царем, истолкователем Торы, великим победителем, праведником, но не чем-то большим. Была иная традиция, согласно которой в Мессии видели сверхъестественную фигуру. Вот была еще традиция, которая отождествляла с архангелом Михаилом. Так вот, но была традиция эллинистического иудаизма, в которой еще была концепция премудрости. Помните, «Премудрость Соломона», книга Иисуса, сына Сирахова, у Филона Александрийского, вот эта идея о ипостасной премудрости, как некой высшей идеи ума Бога, с помощью которой он творит весь мир. Вот, ну, были разные как концепции. Так вот, послание «Время» направлено на исправление, в частности, вот этой идеи, что Христос – это не ангел. Итак, вот, пожалуй, да, Матфея, Иакова, Иуды, возможно, первое послание Петра – это вот такие вот образцы иудео-христианского типа. Чем характеризовалось иудео-христианство? Очень важная тоже особенность, хочу о ней сказать. Да, но прежде чем о ней скажу, еще также скажу, что вам очень нужно, я бы вам очень рекомендовал прочитать одно из древнейших произведений христиан под названием «Учение 12 апостолов» – «Дидахе». Дидахе. Это уникальный памятник древних христианской литературы, который проливает свет на, собственно говоря, устройство и веру и жизнь первых христиан. Дело в том, что Дидахе, очевидно, было написано где-то после 80-го года нашей эры и до 100-го года. То есть вот точная идентификация невозможна, но вот этот отрезок от 80-100 год нашей эры, это то, как датируют эту книгу, это произведение ученые. Это уникальное произведение, оно иудео-христианское, безусловно. В нем очень колорит иудейский очевиден. В нем приводятся ряд удивительных таких моментов. Ну, например, в этом источнике прямо говорится о крещении, троекратном крещении в проточной воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. В либеральной критической науке принято считать вообще, что слова Христа «крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа» в конце Евангелия от Матфея – это поздняя вставка. Что вообще, собственно говоря, не могло быть в тот ранний период вот такой тринитарной формулировки. Но она уж больно на никейское, вот так рассуждали. Но, например, послание Дидахе, оно опровергает этот факт. Оно говорит о том, что в иудео-христианской среде крестили так ног, как крестили так язычников. А дело в том, что вообще это произведение направлено, очевидно направлено руководителю общины, состоящей уже из язычников. Но сама традиция, отображенная там, крещение, проведение Евхаристии, она иудео-христианская. Но направлена для людей, которые оглашались, проходили оглашение перед крещением и которые были из язычников. И там, например, говорится о том, что нельзя совершать Евхаристию молитву без исповедания грехов. Говорится прямо о том, что в Евхаристии могут принимать участие только крещенные. О том, что нужно поститься перед крещением. Как, если нет проточной воды, возлей 3 раза на голову. Это тоже там говорится. Вообще очень удивительное произведение. И оно удивительно тем, что оно приоткрывает завесу над тем периодом церкви, когда еще были живы бродячие пророки и апостолы. Этот удивительный период времени, когда харизматичные учителя, пророки и апостолы путешествовали от одной общины к другой. Ну, например, мы читаем о том, что таким пророком был Филипп. И помните пророк Агав, который предсказал Павлу его конец, странствующий пророк. Вот такие пророки, они были носителями живой традиции духа. Это должны были. И в Дидахе говорится о том, как отличить лжепророка от истинного пророка. Если даются критерии, то о чем говорить? Значит, были лжепророки, которые ходили и выдавали себя за истинных. Они должны были быть бессеребренниками. Они обладали высочайшим авторитетом. И, например, епископы и диаконы, а говорится, что епископы и диаконы несут для вас служение пророков и апостолов. Но пророки и апостолы называются архиереями. Это очень интересно. Да? Пророки и апостолы, то есть харизматические пророки, апостолы и учителя называются архиереями. А это были живые носители духа. Они странствовали по общинам. Они должны были находиться на содержании церквей. И по нескольку дней пребывали, учили, наставляли, молились. Очевидно, да, то есть являли силу духа. И вот эти живые носители духа, естественно, где-то после первого века эта традиция начала оскудевать. Она начала оскудевать, и вот именно на стыке первого-второго века происходит полное осмысление епископского служения. Это очень важно понимать, потому что, скажем, епископы, как совершители Евхаристии и как главы общин, поднялись, если так можно выразиться, на исторической арене, вот в церкви, после того, как стали уходить вот эти живые апостолы, харизматические пророки и учителя. И вообще нужно тоже пару слов сказать о том, как были устроены общины первых христиан. Вот анализируя, опять же, Дидахе и другие источники. Каким образом организовывались общины? А нужно сказать, что в Новом Завете, во-первых, нет четкого разделения между епископом и пресвитером. Понятие пресвитер и епископ в терминологии Нового Завета употребляются взаимозаменяемо. То же самое мы находим во всех раннехристианских произведениях, и только где-то уже во второй половине второго века мы начинаем наблюдать как бы оттенки различия пресвитеров от епископов. Дело в том, что, собственно говоря, вот если анализировать послание Павла, анализировать раннехристианские произведения, то мы видим, что общины руководились пресвитериумом. Что такое пресвитериум? То есть совет пресвитеров. Совет пресвитеров. Причем пресвитеры избирались самими членами общины. И, собственно говоря, в церковной истории, вплоть до времен блаженного Августина, об этом Киприан пишет, карфагенский Амвросий, участие мирян в избрании епископов, это было нормой. И сегодня, кстати, об этом нужно открыто сказать, что мы ушли от наших экклезиологических канонов, потому что сегодня, к сожалению, уровень церковной жизни таков, что люди, христианская община не избирает пресвитеров, не избирает епископов. Это на самом деле уход от наших же канонов. Об этом много говорят, вот, может быть, когда-нибудь ситуация изменится. Да, тут можно тоже, это вопрос такой спорный, потому что были свои тоже проблемы. В этом есть плюсы, но есть, безусловно, минусы. Но это другая тема. Так вот, общины должны были избирать пресвитеров, людей проверенных. И вот эти странствующие пророки тоже, очевидно, как-то одобряли. И происходило назначение, то есть хиротония, рукоположение вот таких людей в пресвитеры. И очевидно, что совершали это рукоположение другие епископы-пресвитеры. Да? То есть, опять же, нужно понять, что не было выделения вот этого. Это выделение стало появляться несколько позже. И ключевую роль в этом выделении, безусловно, сыграл Игнатий Антиохийский. Или Игнатий Богоносец, как еще его называют. Но здесь, опять же, существует несколько спорных гипотез о том, какова все-таки была роль Игнатия Антиохийского в развитии епископата. На Западе, в либеральной протестантской библистике, ну, принято такое убеждение в истории, в патристике, что Игнатий Антиохийский – это создатель так называемого монархического епископата. Этот термин, тоже запомните его, монархический епископат, ну, то есть это когда один епископ является главой церкви. То есть вот современная модель там, византийской церкви, никейского периода, что он является создателем. Почему так утверждают? Потому что, тоже очень-очень вас прошу, обязательно прочитать все 7 посланий Игнатия Антиохийского. 7 посланий Игнатия Антиохийского. Существует замечательный сборник, называется «Писание мужей апостольских». 2008 года издания, выпуск издательского совета Московской Патриархии. В свободном доступе он есть в интернете, в PDF, в дежавю. Пожалуйста, обязательно прочитайте «Писание мужей апостольских», «Послание Игнатия Антиохийского». Издательский совет Русской Православной Церкви и Московского Патриархата. Игнатий Антиохийский в своих посланиях говорит об устройстве церковной жизни. И он первый начинает выделять 3 как бы чина – епископов, пресвитеров и диаконов. Делает он это очень интересно. А, кстати, тоже это такая тема для науки не совсем очевидная. Есть различные версии того, как же Игнатия выводит на первый план епископа. Но тут нужно одну вещь понимать. Для Игнатия Антиохийского власть епископа как одного человека приобретает смысл и становится актуальной в рамках литургической жизни церкви. То есть епископ – это не тот, кому дана вся власть, и он должен делать так, потому что вот он вот так хочет делать. Нет, а потому что епископ является собою в евхаристическом измерении, то есть во время литургии является собой образ Бога Отца. Диаконы являются собой образ Бога Христа, потому что они посылаются, а пресвитеры – образ апостолов. То есть вот такую интерпретацию дает Игнатий Антиохийский. Почему? Потому что, вот как он описывает, да, то есть совершает Евхаристию епископ, как бы сидят рядом пресвитеры, они как апостолы, а диаконы как Христос, которые посылаются со святыми дарами в общину, где принимаются они, и также эти святые дары, хлеб и кровь, относятся к другим людям. Но, то есть у него контекст епископата, он литургический, евхаристический. И вот для него епископат вот мыслится в этой категории. И в принципе нужно сказать, что у Игнатия Антиохийского как не было той полноты власти для того, чтобы он мог навязать всем общинам, всем церквям некую новую модель организации церкви, которая никогда не была известна. Это невозможно, потому что Игнатий Антиохийский не обладал такой властью. И вообще в контексте начала II века не существовало какой-то единоличной власти одного епископа. Нет. Но просто Антиохийский дал интерпретацию, новую литургическую интерпретацию церковному устройству. И эта литургическая интерпретация, она прижилась в церкви. Потому что, почему прижилась? Да потому что она была чем-то естественным. Она была органична самому сознанию церкви. То есть если Евхаристию совершает один, и ну тут как бы в интерпретации Игнатия Бога Отца обозначает, да, в другой интерпретации самого Христа, который совершает эту Евхаристию, то один человек ее совершает, и понятно, что совершал ее наиболее уважаемый, наиболее авторитетный пресвитер. Таким образом происходит выделение епископа. И нужно сказать, что в действительности сама идея вот единоличного епископства, она не чужда Новому Завету. Ну, например, тот же апостол Яков, о котором мы говорили, так можно сказать, что он был самым настоящим представителем монархического епископата, потому что он был единоличным епископом Иерусалимской кафедры. Далее мы читаем, что были такие пресвитеры-епископы, как Тимофей и Тит. И читая пастырские послания, мы понимаем, что их полномочия были несколько расширены. Они имели полномочия от апостола Павла, что делать? Рукополагать пресвитеров в городах разных. То есть это означает, что и в Новом Завете есть указание все-таки на то, что идея пресвитера, который выделялся среди других пресвитеров неким большим авторитетом, она не чужда Новому Завету. Да, пожалуйста.
Скажите, есть ли какие-то свидетельства о том, что был уже период, когда не было, скажем, писаний, да, ни Евангелия,
да.
Но евхаристическая жизнь была?
Конечно.
Соответственно, есть ли какие-то именно вот, ну, может быть, исторические свидетельства, которые это подтверждают? Если вы говорите об органической, ну, так скажем,
да,
вот эта идея, она вошла,
да,
как бы естественным,
да,
образом,
да,
соответственно, значит, евхаристическая жизнь, она,
конечно,
развивается.
Самое раннее упоминание Евхаристии мы, безусловно, находим в послании к Коринфянам Павла. Помните, я говорю, что послания Павла, они написаны раньше Евангелия. Хотя, как бы, есть такое вот мнение, что наоборот, нет. Это как бы общее мнение ученых. Павла послания – это самые ранние христианские документы. Раньше были написаны, чем Евангелие. Павел не знает Евангелий. Он вообще знает устную традицию только. Помните, он «блажений давать, нежели принимать». В Евангелии нет этих слов. Он их атрибутирует Христу. Он описывает Евхаристию. Там в какой, в 10, в 7, по-моему, главе и дальше он описывает Евхаристию. Это самое раннее свидетельство. Из внебиблейских – Дидахе. Пожалуйста, послание Климента Римского Коринфянам, это 98-й, 6-й год нашей эры. Я тоже буду об этом послании говорить. Ну и также вообще нехристианские римские источники 2 века, они тоже о Евхаристии говорят. Да, то есть Евхаристия совершалась безусловно. Церковь этим жила всегда. Без писаний, без ничего. Но вот я говорю, то есть идея епископата, она развилась именно вот на почве литургическом, на почве литургической жизни. Да? То есть епископ тот, кто совершает Евхаристию. Он образ Христа или Бога Отца, то есть тут можно по-разному интерпретировать. Но в церкви идея, вот эта интерпретация Игнатия прижилась. И она не была навязана, то есть он просто не мог ее навязать, потому что он должен был быть папой римским в понимании средневековом, да, для того, чтобы что-то навязать. Но она прижилась, потому что была родна церкви. И вот об иудео-христианстве я еще хотел сказать такую важную вещь. Это важная вещь – хилиазм. Возможно, вы уже знаете, что такое хилиазм. Это учение о буквальном тысячелетнем царстве Христа, которая обнимает собой период перед, значит, после пришествия Христа и до всеобщего воскресения из мертвых. То есть это буквальное понимание 20 главы Апокалипсиса. Судя по всему, по всем имеющимся данным у нас, иудео-христиане, возможно, и ортодоксальные иудео-христиане придерживались такой эсхатологической картины, такой картины конца. Почему? Дело в том, что вообще иудейская эсхатологическая концепция вот в первого века, если мы опираемся на различные внебиблейские источники, она как раз мыслилась в рамках нового земного рая. То есть это вот то тысячелетие буквальное, которое описано в Апокалипсисе. И нужно сказать, что для вас это может быть будет чем-то новым. Отцы, многие отцы второго века и даже третьего, и даже начала четвертого были хилиастами. Перечисляем. Иустин философ, Папий Иераполький, Ириней Леонский, авторы церковные Тертуллиан, Лактанцы, Мефодий Потарский и другие были хилиастами.
Может быть, это вот послание апостола Павла тоже есть такие моменты, что некоторые воскреснут, а некоторые перейдут. Да, то есть, может быть, это именно это слово.
Но Павел ведь не разрабатывает, он не говорит. Он говорит о том, что будут новые тела и восхищены будем Господу. То есть у Павла этой идеи нет. Но вот это чисто иудейская как концепция. Например, Папий Иераполький и Ириней Леонский, они передают традицию и говорят, что эта традиция, пришедшая от учеников очевидцев Христа, они утверждают, что через пресвитеров, через старцев это пришла идея, что Христос сам учил тому, что будет земной рай. Евсевий с этим категорически не соглашается. Да? То есть в IV веке хилиазм был подвергнут осуждению. Но это нужно признать, что до IV века хилиазм разделяли очень многие отцы. И дело в том, что Иустин, философ, Иустин мученик, он прямо говорит о том, что есть две группы христиан. Одни, он говорит, что не признают тысячелетнего царства буквального. И к другой группе христиан он причисляет себя и говорит, а я и все другие мудрые христиане, мы, конечно же, знаем, что будет восстановлен земной Иерусалим, там воцарится Христос, будет тысячелетнее царство, и святые будут жить в этом святом городе тысячу лет. То есть, пожалуйста. И эта точка зрения почти у всех отцов второго века. Почему отцы второго века восприняли это? Да потому что они восприняли иудео-христианское богословие. Иудео-христианское богословие, и оно было вот таким, хилиастическим. Как бы, опять же, нужно освободиться от этой ошибки, проецировать наши реалии на то время. Да? То есть с точки зрения вот позднего осуждения, там, Августин Блаженный, он дал новое истолкование 20 главы Апокалипсиса, и вот как бы с 4 века отцы сказали, нет, нужно понимать иначе, понимать это образно. То есть тысячелетие как время существования всей Церкви Христовой, от момента распятия воскресения Господа и до вечности. Нужно сказать, что, безусловно, есть аргументы у отцов IV века, у того же Августина Блаженного, есть аргументы. Один из аргументов главных его заключается в том, что в новозаветных посланиях, Евангелиях, нету идей двух воскресений. Говорится об одном всеобщем судном дне, об одном воскресении. Но в Апокалипсисе, в 20 главе, помните, там же сказано, что первое воскресение святых, второе воскресение по окончании тысячи лет. Вот этой идеи нет ни в одной книге Нового Завета, но она есть в Апокалипсисе. И вот тут опять же вопрос, да, то есть у отцов 4 века есть свои аргументы, поэтому они говорят, нет, значит, надо понимать образно. Но вообще Апокалипсис, как я уже говорил, на самом деле содержит очень много иудейского контекста. Он очень похож на различные иудео-христианские, иудейские апокалипсисы 1-2 века. Вот по языку, по манере изложения, по понятиям, он очень похож. И вот он передает вот эту традицию нам. Вот что касается Назарян, что касается, ну тут я сказал об иудео-христианстве, о том, как отцы это все оценивали. И вообще я считаю, что изучение иудео-христианства может принести очень положительные результаты для осмысления фундаментальных вещей. Еще раз вернусь к тому, о чем я говорил в начале. Если вы будете знать, каким образом аргументировать в полемике с неопротестантами, мусульманами, свидетелями Иеговы и либеральными критиками, как вы можете аргументировать, апеллировать вот к иудео-христианским источникам, это вам очень поможет. Почему? Потому что, еще раз скажу, давайте возьмем на примере креста. Вот во всех этих кругах, выше названных, считается, что крест как символ христианства появился вообще благодаря язычникам, благодаря языкохристианам, где-то во втором веке, но никак не раньше. Почему? Ну, потому что крест – это вообще древнейшее. Действительно, древнейший языческий символ, он встречается вообще в очень большом количестве культур. В Древнем Египте вообще существовал культ креста. И это одна из причин, почему христианство получило такое колоссальное распространение в Египте. Об этом, кстати, пишет тоже церковный, по-моему, Сократ, историк, пишет об этом, что когда египтяне узнали, что главный символ христианства – крест, они были поражены, потому что крест – это символ жизни. Вообще в египетской мифологии. Но крест – это символ жизни у христиан. Но христиане не заимствовали. То есть вот это совпадение для них было просто каким-то озарением. Но вот считается, что крест был привнесен в христианство как символ, и вот его почитали, а именно языкохристиане. И вот свидетели Иеговы вообще дошли до того, что, как вы знаете, они отрицают крест и вот утверждают, что Христос был распят, вот, ну точнее повешен вот на таком древе. И вот свидетели Иеговы, они воспроизводят все вот эти старые мнения историко-либеральной школы, там немецкой, о том, откуда крест, вот, что все это из язычества взято. А вот оказывается, что внимательное прочтение иудео-христианских источников показывает, что крест вообще-то появляется у иудео-христиан. И он имеет чисто иудейскую ветхозаветную почву. Это очень интересно, я вот позволю себе рассказать. У Оригена есть удивительный, замечательный комментарий на книгу Иезекииля. И вот когда он комментирует 9 главу Иезекииля, стих 14, помните, там говорится: «Видение, человек с прибором писца, которому Господь говорит пройти по Иерусалиму и поставить на лоб тем, кто будет спасен, знак». В Септуагинте, в синодальном переводе, знак. А знаете, что стоит в еврейском тексте? Там стоит не слово «знак», там стоит «тав», буква «тав». Буква «тав», если обратиться к палеографии, в древности изображалась вот так, в виде креста, в виде крестика. То есть поставь крестик. И Ориген воспроизводит, он говорит прямо: здесь я даю комментарий, который узнал у христианина из иудеев, у тех самых назарян. То есть, и, кстати, только два отца, Ориген, но не отец автора, да, церковного, Ориген и Иероним работали с назарянскими комментариями, мидрашами, торгумами на Ветхий Завет. Это очень интересная и малоизученная тема в науке. Так вот, Ориген говорит о том, что у назарян есть толкование на этот момент. Они говорят, что это Господь дал прообраз креста. Прообраз креста. И поэтому вот именно на этой почве, как эсхатологический знак спасения, возникает почитание Христа среди креста среди иудеохристиан. И восходит он к Иезекиилю. Здесь очень интересный момент. Вы знаете, как в древности крестное знамение совершалось? Вот это крестное знамение, так называемое Великое крестное знамение, это довольно позднее. Оно появляется, по-моему, только где-то с 4-5 века. Изначально крестное знамение совершали вот так. Пальцем там указательным или вот таким на лбу. А это называется малое крестное знамение. Оно сохранилось у католиков перед чтением Евангелия. На Востоке почему-то его потеряли. У католиков оно осталось. Почему именно лоб? Опять же, это все аллюзии на Иезекииля. Это знак спасения. Тав. Он так истолкован был иудео-христианами. И в 20 веке были найдены гробницы иудео-христиан, иудео-христианские захоронения на территории Израиля. Так вот, эти раскопки, осуарий, что такое осуарий? Это хранилища каменные, в которые собирались кости, они там хранились. На этих хранилищах, что вы думаете, обнаружено? Обнаружено изображение крестов, обычных крестов, с минорой. Помните, что такое минора? Минора – семисвечник, который стоял в храме. То есть чисто иудейская символика. Крест и минора. И очень сложно обвинить иудео-христиан в том, что они стали использовать какие-то языческие элементы. Нет, это неправда. То есть вот эти открытия, эти данные показывают нам, что в действительности вот то, что считалось острой эллинизацией христианства, корни этого надо искать не там. Ни у греков, ни у язычников. Корни нужно искать в первой церкви, в церкви, которая состояла из иудеев. Это очень интересно. И здесь, вот, кстати, раз мы заговорили о комментариях, также я скажу, что еще чем отличались иудео-христиане между собой. Безусловно, вообще иудео-христианство не было монолитным. Оно не было таким. И вообще первое христианство тоже не было монолитным. И вот ученые там несколько типов выделяют христианство. Конечно, это во многом реконструкция. Там, например, Джеймс Данн, ну понятно, что иудео-христианство, языко-христианство. Джеймс Данн в языко-христианстве выделял тоже подгруппы. Он, например, говорил о том, что был некий такой тип харизматического христианства. И это вот послание Коринфянам, да, адресованное той общине, где вот как бы там у них гласолали, и все вот это, и вот такая экстатика, там, и там дух дышит, и в общем, и все такое. И нет упоминаний об иерархии, то есть нет пресвитеров, то есть просто община, да, женщина там пророчествует. То есть вот это такой отдельный тип христианства. Но опять же, это реконструкция. Возвращаясь к нашей теме, в чем была разница? Разница между иудео-христианами заключалась в отношении к апостолу Павлу и его миссии. Во втором веке стали появляться иудео-христианские произведения, различные деяния, Евангелия, апокалипсисы, там, псевдоклементины, послания там, Иакова, чего только не было. Это на самом деле огромная библиотека. И среди этой библиотеки есть иудео-христианские произведения, которые относились вот к крайнему радикальному крылу. И что вы думаете? Там апостол Павел изображается как самым главным отступником, как тем человеком, который вообще не понял христианство, который исказил учение о Христе. Он не спроверг Тору, вообще не понял Иисуса. И он там ассоциируется с Симоном Магом. И в этих Евангелиях везде превозносится апостол Иаков. Апостол Иаков – это вот это лицо церкви. Павел – это вообще еретик и отступник. Это очень удивительная вот эта черта. Но вот комментарии на пророчество Исаии, которые приводит Иероним Блаженный, они говорят о том, что назаряне, то есть потомки вот ортодоксальных иудео-христиан, считали миссию апостола Павла божественной. Потому что в комментариях на пророчество Исаии они прямо говорят о том, что миссия к язычникам – это есть исполнение ветхозаветных пророчеств о том, что народы войдут в Израиль и поклонятся единому истинному Богу. Это очень важно. То есть вот это говорит о том, что апостола Павла иудео-христиане воспринимали своим. Они не воспринимали его антагонистом, как они смотрели как врага. Единственным расхождением, единственной проблемой во взаимоотношениях с Павлом был вопрос отношения к Торе. И мы помним 20-21 глава Деяний, где рассказывается о том, что когда Павел пришел, Иаков с пресвитерами ему говорят: весь народ возмущен, наши братья-ревнители возмущены, потому что они услышали о том, что ты учишь, что не нужно соблюдать закон и не нужно обрезывать детей. И вот для того, чтобы все поняли, что это неправда, что ты этому не учишь, возьми с собой наших братьев, которые должны дать обет в храме, принеси за них жертву, покрой все их расходы. И Павел, помним, соглашается, идет в храм и проходит все процедуры, обозначенные Торой. Вот это был единственный момент, единственное разногласие между чем? Между ортодоксальной частью иудео-христиан, вот именно в вопрос закона. Ну, то есть во всем остальном Павла признавали своим. И вот в научном мире давно ведется спор о том, а собственно говоря, какой же была христология, какое было учение о Христе у иудео-христиан. Это очень важный вопрос. Почему? Потому что вопрос, кем был Христос, это главный вопрос христианства. Кто он? Как нам воспринимать Христа? Иисус из Назарета – это кто, Сын Человеческий или Сын Божий, или и то одновременно? Для нас эти вопросы кажутся там какими-то самоочевидными, но поверьте, для истории, для науки эти вопросы совершенно не самоочевидны. Поэтому мы берем вот такой путь реконструкции этих событий. И опять же, это вот тоже такое убеждение стереотипное, что учение о Христе как о Боге воплотившемся могло появиться только в среде языка христиан. Только со второго века, как минимум, какие-то намеки, вот, и только там на Никейском соборе это приняли. Эта установка разделяется огромным числом людей. Это точка зрения святителей Иеговы, мусульман, либеральных критиков, ученых, атеистов, пропагандистов, еще кого-то. Вот эта идея основная, что вы в монотеистической среде иудео-христиан учение о Богочеловечестве Христа вообще появиться не могло. И тем более никакая Троица появиться не могла. И вот здесь, опять же, очень важно, почему очень я говорю иудео-христианство, почему его нужно изучать? Потому что оно проливает свет, оно может помочь нам в доказательстве того, что языкохристиане восприняли веру в Христа как в Бога воплотившегося не от каких-то эллинских мыслей, а от иудео-христиан. И внимательное изучение, анализ источников, он показывает, что все-таки учение о Христе как о Боге появилось среди иудео-христиан впервые. И это вот вопрос, над которым нужно подумать. Почему здесь не все так самоочевидно? Абстрагируйтесь на минутку от символа веры. Абстрагируйтесь от вселенских соборов. Давайте пока про это забудем, для того, чтобы максимально достоверно окунуться в историю, в историческую вот среду, почувствовать ту эпоху. Вот представьте себе, что вы иудеи. Вы иудеи там, в 10-м поколении, и для вас молитва «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль» – это символ веры, который вы читаете несколько раз в день. «Слушай, Израиль, Господь наш, Господь един есть». Да? Это мантра, символ, это настоящий символ веры иудея, который произносился в синагогах, в молитвах постоянно. Каждый иудей из младенчества знал его. Что это означало? Это для иудея это означало провозглашение монотеизма. То есть монотеизм всегда был оппозицией язычеству, многобожие язычеству и дуализму. Таких там восточных дуалистических систем, где добро и зло – это два абсолютных начала, они всегда в противоборстве с собой. Вот монотеизм иудеев был не таким. И вот представьте себе, вы монотеист до мозга костей. Приходит человек, да, и еще к тому, и давайте еще теперь отметим, что вы, иудеи, воспитанные в синагоге, воспитанные на торгумах, на мидрашах, на комментариях к Ветхому Завету, вы не ждете Мессию, который является тем самым Богом Ветхого Завета. Вы не ждете его. Иудеи не ждали. То есть вот если брать историю, науку, вот то, что сегодня наука знает, а знает она об иудаизме довольно много, особенно во второй половине 20 века был очень большой скачок в изучении иудаизма сделан, и мы сегодня очень многое знаем об иудаизме, больше, чем в 19 веке, когда все эти идеи педалировались, да, когда они продвигались, о том, каким иудаизм был и каким он не был. Вот вы не ждете Мессию с неба, вы не знаете, что Мессия – это Яхве, воплотившийся, сущий. Нет, вы этого не знаете. И теперь задайтесь вопрос, каким образом вы должны понять, уверовать в то, что этот учитель, личность которого просто не укладывается в голове, а мы ведь видим, что Христа ученики-то и не понимали во всем. Во многом Христос остался для них загадкой. Не только его слова, и сама его личность оставалась загадкой. И вот что должно произойти для того, чтобы вы, живя в первом веке, никаких Евангелий нет. То есть вы апостолы, те 12 учеников, чтобы вы поняли, что это Яхве, который стал человеком. Вот какие у вас идеи есть?
У меня идеи, к сожалению, я не могу пока абстрагироваться в ряд Евангелия, да?
Да.
То есть Петр, первый, кто превозгласил божество, Иисуса Христа, ты Сын Божий, да? То есть открыл тебе не плоть и кровь, то есть не глаза, да, и то, что ты видишь, открыл Дух Святой. Соответственно, это именно само открытие Бога человеку, чтобы увидеть во Христе не только человечество, но и божественность.
Да. Я думаю, какие еще есть идеи?
Подтверждение из Ветхого Завета.
Какие?
Пророчества.
Например. Какие пророчества вы знаете, которые говорят о том, что Христос будет Богом? Что Мессия – это Бог, воплотившийся.
Опять же, в Евангелии, да, то есть, сиди одесную, сказал Господь Господу моему, сиди одесную мне, доколе не положу.
Да.
Я же не положу врагов.
Да-да-да. Но иудеи знали это пророчество, оно встречается в иудейских источниках. И иудеи не видели в этих словах идеи о том, что тот, кто сидит одесную, он будет равносущен, равнозначен тому, кто сидит по центру. Они видели в этих словах идею прославления, возвеличивания Мессии. И Раби Акива эти слова относил к Бар-Кохбе, к тому лже-мессии, который поднял восстание в 131 году против римлян. То есть я о чем говорю? И да, безусловно, есть ряд пророчеств, которые с точки зрения христианской уже являются для нас очевидными. То есть, когда мы читаем эти пророчества, мы видим, да кого же написано, что вот тут сказано, что Мессия будет Богом там, да? Нет, это нам видно так, потому что Мессия пришел. Мессия пришел как Бог во плоти. И мы, уже зная, кем был Христос, смотрим на Ветхий Завет новыми глазами. Мы читаем Ветхий Завет в своей интерпретации. Как, посмотрите, как апостол Павел интерпретирует цитаты из Ветхого Завета. У него же буквально все его доказательства, все его мысли, они просто сотканы из фрагментов, даже не целых цитат, из фрагментов различных стихов. Он их собирает, как вот ожерелье собирают, нанизывает, но все это делается им в свете Христа распятого и воскресшего. Но вы не найдете ни одного пророчества в Ветхом Завете, которое бы безоговорочно говорило о том, что Мессия – это Яхве, который явится во плоти. Эти пророчества, они, знаете, как и те, которые есть, они, скажем так, не на поверхности лежат. То есть иудеи их понимали, можно их понять иначе. Это вы говорите про пророчество. Вы думаете, когда ученики были с Христом, они ходили и думали, а вот здесь исполнилось пророчество, точно, а вот тут исполнилось. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы видим, что Матфей так рассуждает. И вот он вышел из Египта, и вот здесь исполнилось пророчество Осии там. И выведу сына моего из Египта. Но Матфей ведь не стенограмму пишет, когда он был рядом с Христом. Нет, это уже богословское осмысление миссии Христа, миссии жизни Иисуса. Но я имею в виду тогда, когда вы, апостолы, ходите с Христом, у вас нет Евангелия, нет ничего, да? То есть вот тогда-то.
Есть одно у меня предположение, которое, да, с которым недавно столкнулся, в свете как раз смерти распятия Христа. Да. Есть такое пророчество Амоса, где он говорит, и будет тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца и полдень омрачу землю среди светлого дня. Да. И обращу праздники ваши в сетовь. Праздники – это, да, Пасха, которая накануне, да, должна была быть. Да. И все песни ваши в плач. И возложу на ваши чресла вретище и плеч на всякую голову. И произведу в стране плач, как о единственном сыне, да, который есть Христос. Да? И конец ее будет, как горький день.
Да, но опять же, вы читаете эти слова пророка, зная о Голгофе, зная о Христе. Но до тех пор, пока это не произошло, этот текст вообще ничего не говорит, в принципе, уникального о том, что должно случиться. Да, как плачут о единственном сыне? Это метафора. Как плачут о единственном сыне? Особо горько. Если единственный ребенок умирает, плачут, просто теряют память. Речь идет, может быть, и об этом. Да? То есть, но опять же, я говорю, все эти пророчества становятся для нас очевидными только в свете Голгофы, в свете крестного подвига Христа. До этого эти вещи все не очевидны. Они не очевидны. Поэтому я и говорю, что вот это такое, знаете, вот школьное такое богословие, что вот чуть ли там в Ветхом Завете все было расписано, и вот оставалось только это вот так почитать, там полистать и увидеть. Нет, все, вот вы правильно сказали, вы нащупали изначально правильный ход мыслей. Все евангельские доказательства, и тут исполнилось это, тут исполнилось это. Это уже позднейшее осмысление апостолами, евангелистами жизни Христа. То есть, когда они все это прожили, прокрутили, прочувствовали, получили Дух Святой, они открыли Ветхий Завет, они читали, и они видели в каждой строчке исполнение евангельских событий. Но не наоборот, понимаете мою мысль? Вот это
понятно,
очень важно.
Мысль, понятно, что преамбула к пониманию, да, был, ну, как бы Христос, получается. Вопрос в другом, в том, что можно видеть, ну хотя, наверное, вряд ли, ну, я имею в виду, что, допустим, читая какие-то моменты даже тех же пророков, видеть черты Христа, да?
Да.
Например, там резкие перемены там суду Израилю. То есть, который вроде бы не написано, что там, допустим, покаялся, не покаялся Израиль, да, но тут вдруг происходит какая-то та милость, да, о которой потом впоследствии, ну, часто Христос, да, говорит, милости хочу, не дашь.
Да.
Например. То есть, видеть те черты, как бы.
Да. А вот, да, в принципе, вы вот близко нащупали про правильный ход мыслей. Вот поделюсь опытом, да, вот скажем, ну, не то, что это мой опыт, но вот, вот если внимательно изучать и, опять же, попытаться стать историками, отойти от христианского богословия нашего, да, это все замечательно, вот оказаться в Палестине на этих пыльных дорогах к Галилее и вот ходить рядом с Христом и думать, кто этот, кто он. Ни пророчество из Ветхого Завета, об этом они не думали, они были поражены личностью Христа. Но вот святые отцы единодушно говорят о том, что полное осознание Божества Христа пришло только после воскресения Иисуса.
А Иоанн Предтеча?
А что он сказал?
Ну, все есть Агнец, который берет на
себя. Но Агнец, который берет, это же не Бог. Да, Агнец, он возьмет на себя заместительную жертву. Идея заместительной жертвы в иудаизме второго, эпохи второго храма была идеей абсолютно понятной. Но это же значит, что он Бог, явившийся во плоти.
Ну, если, допустим, Иоанн, ну, имел большой, скажем, авторитет,
да,
к нему посылаются, ну, то есть с вопросом конкретным.
Да.
Он говорит, что не я.
Да. Кто не я? Мессия.
Да, не я Мессия.
Да, но опять же, в ветхозаветной парадигме Мессия – это не Бог. Вот это нужно понять. Нет этой идеи. Да, вы можете сказать, а как же в Исаии сказано? И младенец родится нам, Бог крепкий, чудный советник. Там. Помните, да, вот эти все? Что вы думаете, иудеи, они не этих слов никогда не читали? Или они такие ослепленные, черствые, упертые, что они не видели? Да нет, конечно, все. Нужно очень важную вещь понять. Текст Писания и интерпретация текста Писания – это не одно и то же. Это не тождественные вещи. То есть, когда иудей читает эти слова, он в этом видит, знаете что, так называемые теоморфные имена, то есть богоподобные имена. Бог крепкий, там, Эль-Гибор, ну это теоморфное имя, там, чудный советник. Ну то есть никому же в голову не обязательно, господи, множество есть ветхозаветных имен, которые содержат в себе Божье имя.
Там, хорошо,
вопрос, это ни о чем не говорит.
Вопрос тогда в том, что Моисей, например, да, который видел, ну, хотя бы заднее Бога, хотя дальше написано, что он беседовал лицом к лицу.
Да. Да.
Он мог видеть Христа?
Опять же, на уровне мистическом мог. Но сейчас, я думаю, это не имеет отношения к нам. Да? Мы, я говорю, давайте к пыльным дорогам Галилеи. Мы иудеи, мы у нас символ веры, Шма Исраэль, Бог один. Бог один. Я вижу, что Иисус ходит и молится Отцу Небесному, тому Богу Ветхого Завета, да, как мы думаем, да, там, как мы думаем, как я должен понять, что Он Бог. На мой взгляд,
что Он сам себя делает.
Есть тут одна только вещь, если откинуть пророчество там Ветхого Завета, одна вещь. Во-первых, это сама личность Христа. Что я имею в виду? А вот если обратиться к вражеской литературе, скажем так, к иудейской литературе, есть такая замечательная книжка, ее написал доктор богословия, раввин Джейкоб Ньюснер. У него много книг, такой старый-старый дедушка в Америке, Джейкоб Ньюснер. Он написал интересную книжку, она называется «Равви беседует с Иисусом». Занимательная книга, почитайте. Эта книга поможет вам посмотреть глазами иудея первого века на Христа. Это очень интересно. Потому что мы привыкли воспринимать Христа как, ну, вот такого, своего. Это вот это ликс иконы. Да, это вот византийское богословие.
По поводу ликс иконы тоже есть вопросы. Потому что климат, ну, скажем, климат израильский, да, палящее солнце, оно не подразумевает под собой хождение без головы.
Да, это конечно, Нет, мы сейчас не будем уклоняться, это немножко другое. Я хотел сказать, что вот эта книга вам поможет посмотреть на Христа со стороны глазами иудея первого века. Это очень полезный опыт. Как его могли воспринимать? А оказывается, что Христа, его слова, многое из того, что говорил Христос, воспринималось иудеями очень плохо. Рабби Ньюснер, анализируя евангельские речения Христа, делает интересный вывод. Он говорит, Христос требует того, чего может требовать только Бог, и говорит так, как говорит, может только Бог. Вот его вывод. Раби Джейкоб Ньюснер, Рави беседует с Иисусом. На сайте Ставрос есть моя статья, а я вам очень рекомендую ее прочитать. Она называется «Иисус из Назарета. Божественный Мессия или самозванец?». Эта статья во многом основана на книге Рави Джейкоба Ньюснера. Плюс там есть еще новый дополнительный материал интересный, который показывает, что то, что говорил Христос и как он это говорил, как, к чему он апеллировал, заставляет нас делать только один вывод, что Христос – это не просто Мессия, это не просто Машиах. Почему? Я надеюсь, что вы обязательно эту статью прочитаете, она, ну, такая, она не короткая, но небольшая, но ее обязательно надо прочитать, если вы хотите все-таки понять, как это доказать. Но давайте такие основные тезисы. Тезисно. Христос ставит себя выше Торы. Он ставит себя выше Моисея. Согласно Ветхому Завету и вообще иудейской традиции, Мессия Машиах, не мог себя ставить выше Торы. Он не мог себя ставить выше Моисея. Ну давайте вспомним хотя бы Нагорную проповедь. Помните антитезисы, эти знаменитые антитезисы, 6 антитезис Нагорной проповеди? Помните, что было сказано древним? «А я говорю вам». Очень интересный момент.
Вопрос в том, что сказано древним, это не подразумевает под собой написано. Может быть, это устная Тора имеется?
А здесь не имеет значения. Не имеет значения. Во-первых, почему сказано? Потому что иудеи Писание слушали в синагогах. Они его не читали, а слушали. Поэтому в любом случае сказано, это все равно относится к слушанию Торы. Да, с комментариями, да, с истолкованиями, но это в любом случае слушание Торы. Это не важно. Они это слышали, это Моисеево законодательство. Но смотрите, какой нужно обладать властью, чтобы говорить «а я говорю вам». То есть, и смотрите, Христос где? На горе. Моисей где был, когда давал 10 заповедей? Тоже на горе. То есть, Христос – это новый учитель, это новый Моисей, который тоже заходит на гору, это божественное откровение. Но он выше Моисея. «А я говорю вам». И Рави Ньюснер говорит, казалось бы, а кто ты такой, чтобы говорить так? Ни один раввин, ни один пророк, ни один царь, ни один первосвященник, никто никогда в иудаизме не мог сказать ничего подобного. Это невозможно. Потому что это Тора Бога. Кто ты такой, что ты говоришь, а я говорю вам? И вот в этой статье вы почитайте о том, как Христос, о смысле антитезы. То есть антитеза – это то, что Христос противопоставляет. В каких-то случаях он поднимает планку ветхозаветных заповедей, в каких-то случаях он, собственно говоря, углубляет понимание заповеди, а в каких-то случаях он запрещает то, что позволяет Ветхий Завет, например, разводы. И еще ряд вещей. Посмотрите. И здесь интересный вопрос. Кто этот человек, который ведет себя так? Помните, или другой момент. Христос простил грехи расслабленному. И те спросили, кто ты такой, что ты прощаешь? Только Бог может прощать грехи. И Иисус говорит, а я вам говорю, что Сын Человеческий имеет право, имеет власть на земле прощать грехи. Да, но в иудейской традиции прощение грехов, помните, что нужно, чтобы был грех прощен? Надо принести жертву, надо пойти в храм. Но Христос прощает без принесения жертвы. И в иудейской традиции только Бог имеет право прощать без принесения жертвы, в обход храма, хотя это было немыслимо. Помните полемику с фарисеями, когда Христос и его ученики ели, собирали зерна, и те стали ему говорить, почему ты ешь там, да, немытыми руками, и сейчас суббота, а вы делаете работу, собираете колосья. И Христос вспоминает там эпизод с царем Давидом, когда тот пришел, и ему первосвященник дал хлебы предложение. И он удивительную вещь говорит. Он говорит, помните главный аргумент Христа, почему он может есть с учениками в субботу это делать? Он говорит, а я говорю вам, здесь тот, кто больше храма. Удивительные слова. Никто не мог так сказать. Какой человек, какой мессия мог сказать, я больше храма. Это храм, Это храм Яхве, храм Иеговы, храм Сущего. Как, кто может сказать, я больше храма? То есть аргумент Христа, он чисто христологический. А я говорю, здесь тот, кто больше храма. Я больше храма, значит, если тогда можно было это в храме есть, да, эти хлеба в субботу, то я больше храма, и ученики со мной, как воины Давида. О чем речь? Вот отношение к субботе, прощение грехов, отношение к завету. Помните, на это вообще мало кто внимания обращает, я тоже об этом в статье своей пишу, когда Христос говорит человеку, желающему похоронить своего отца. Что он ему сказал?
И оставь мертвецам погребать.
Да. Свое. А вы знаете вообще, что это означало в первом веке, этот ответ? Это звучало просто, ну как вам сказать, это звучало просто ужасно. Почему? Да потому что в иудаизме заповедь «Чти отца и мать» – это же одна из заповедей Деколога. И похороны родителей воспринимались чем? Исполнением этой заповеди. Это была основная, главная интерпретация. Ну, с древнейших времен это видно во всех иудейских источниках. Заповедь «Похоронить родителей» – это заповедь Деколога. И Христос говорит вещь, совершенно немыслимо, она не умещается в голове иудея. То есть я намного важнее, чем исполнение этой заповеди. Вопрос, кто он? Кто этот Иисус из Назарета, что я даже родителей не должен похоронить? Тоже вопрос к размышлениям. То есть вот таких вещей в Евангелиях, вот внимательно если смотреть, их много. И евреи, когда читают это, раввины, ученые люди, они это сразу видят. Я говорю, почему к вражеской литературе обращаемся? Да потому что она помогает нам понять, где же лежат корни признания Иисуса из Назарета Богом. То есть тем, кто вообще выше Торы стоит. Или когда приходит молодой человек и говорит, Господи, что мне нужно сделать, чтобы спастись? Христос говорит, исполняй заповеди. И так на следующую очередь. Он говорит, а я исполняю их. Чего не достает мне еще? И тут заметьте Христос, что говорит. Иди, продай все, иди и следуй за мной. То есть Христос показывает, что праведности Торы уже недостаточно. Он сам, он, его личность, не его учение, не проповеди, там нет, Христос сам, иди за мной. То есть он сам выше всего этого. То есть Торы уже недостаточно. И эти слова Христа «иди и следуй за мной», собственно говоря, по сути это новое понимание слов «будьте святы, ибо я свят». То есть слова из Левит. Да? Собственно говоря, весь деколог, весь закон Божий, он сводился к этой заповеди «будьте святы, ибо я свят». Выше. И Христос говорит «иди и следуй за мной, продай все и следуй за мной». То есть вот вот здесь как раз-таки, я думаю, и вот скорее всего все-таки корни исповедания Христа как того, кто выше Торы, того, кто выше просто Мессии, они лежат вот в том, что говорил Христос и что он делал. Да, пожалуйста.
Я просто, может, немножко такой вопрос задам, а зачем так сложно все было? Я имею в виду, что почему евреи не могли, вот, они должны были так его узнавать, своего Бога, ну в смысле не своего Бога, а вот того Мессию, которому Бог.
Да, вы знаете, это на самом деле, вы сейчас коснулись темы загадочной, это загадка. У меня нет готового ответа на этот вопрос. Единственное, что я вам могу сказать, я уверен в том, что непринятие Израилем Христа, это вещь промыслительная. Помните, вспомним, давайте, 9, 10, 11 главу Римлянам. Павел говорит, что благодаря тому, что евреи, Израиль не принял Христа, его приняли язычники. И Павел, очевидно, будучи просвещен Духом Святым, знал, что если бы иудеи приняли Христа, благая весть не смогла преодолеть, она не преодолела бы вот эти этнические границы,
стены
иудеев. Ведь, собственно говоря, трагедия иудео-христианства в чем заключается? В том, что оно, оказавшись в изоляции, исчезло. Представляете, как было бы здорово и интересно иметь сегодня еврейскую православную церковь. Это вообще было бы как здорово. Вот просто вдумайтесь. Такая непохожая, да, но в то же время православная. Как интересно было, но ее нет. Она исчезла. Почему исчезла? Потому что осталась в изоляции. Потому что, видимо, также женились, замуж выходили, как бы не контактировали. Ну, она исчезла. Все, где-то после 4 века об иудеях и христианах из иудеев мы почти ничего не слышим. И потому они и не приняли. Если бы приняли, вот эта дикая маслина, она бы не была привита культурной маслине, как говорит Павел. Но она, благодаря тому, что они не приняли, приняли другие. И Христос, как Бог, правильно вот мы говорим, Он познавался нерационально. Все святые отцы говорят, вот Златоуст, например, он говорит о том, что только после воскресения из мертвых апостолы, когда Фома упал и сказал, ты Господь мой и Бог мой. Это же не рассудочная вещь. Поймите, это же не что-то там. У него раз там формулы сложились, там какие-то цитаты, и он понял. Нет, это опыт, вот опыт веры, который не всегда возможно формализовать. И безусловно, здесь, конечно, Фома пришел к этому посредством всего того, что Христос говорил. О всех его речениях, все его дела. Он это все сложил, но только после воскресения. Вот это переживание от этого чуда невероятного, оно позволило понять, что это Бог во плоти. Так что вот эта реконструкция того, почему вот мы то есть говорили о том, как в иудейском контексте могло произойти вот это понимание. Далее, христиане из иудеев, мы это видим из посланий Павла, называют его кем? Называют его Господом. Господом. В иудаизме первого века Господь, Адонаи или Маран на арамейском – это заменитель непроизносимого имени Божьего – Яхве, которое писалось четырьмя буквами ЕХВХ. То есть вот так, собственно говоря, называли Бога. И Христа везде мы читаем, что Он называется именно Господом в религиозном смысле. Приведу примеры из иудео-христианских произведений. В послании Иакова Иаков называет Христа Господом славы. Господом славы. Также его называет апостол Павел в послании Коринфянам, когда говорит, ибо если бы познали тайну сию, не распяли бы Господа славы. Господь славы – это чисто иудейское наименование Бога. Иуда. Послание Иуда говорит о Христе как о едином владыке и Господе нашем Иисусе Христе. То есть в устах иудея единый владыка, единственный владыка, да, то есть так только о Боге можно было сказать. Потому что если Иосифа Флавия читать, иудеев была такая поговорка, у нас нет кесаря, кроме Господа. То есть единственный владыка – это Бог. То есть, ну вот мы видим, что они назвали его Господом. И вот здесь, конечно, большой вопрос, каким же образом, как совместить Бога, который воплотился, при том, что не отождествляя его, не смешивая с лицом отца, которому он молился. То есть вот здесь вопрос для исследований. Как? Но они это осознавали. То есть они осознавали, что сын, он не тождественен отцу. В том смысле, что это не ересь модализма, да, что как бы Бог один, но он просто выражен в трех лицах разных, в трех модусах. Как бы три маски одевает разные. Здесь как раз-таки вот стали приходить на помощь эти тексты. «Сиди, одесную меня, сказал Господь Господу моему». Да? То есть вот это стало осмысление приходить, что сын и отец – это как я отец одно, да, это один единый Бог, но это разные лица. И здесь, очевидно, сыграла очень важную роль идея, которая существовала в иудаизме второго храма. Концепция о премудрости. О премудрости, которую рождает Бог и при помощи этой премудрости сотворяет весь мир. Премудрость эта ассоциируется, например, в книге Варуха с Торой, которая поселяется и живет среди Божьего народа. Она ассоциируется с Шехиной, с Божьим присутствием. Да? Но в притчах, в премудрости Соломона, в книге Иисуса, сына Сирахова, у Филона Александрийского, в других иудейских источниках, премудрость это иногда она описывается как ипостась, иногда описывается как инструмент, иногда описывается как идея. То есть это некая сущность, некая ипостась, некая идея, некий инструмент, который существует у Бога до сотворения всего сущего. И Бог через это все творит. Вот эта идея премудрости, которая у Павла прослеживается, она берется как основание для понимания того, что рядом с Богом всегда пребывала премудрость, которая уже в свете Христа понималась как ипостась Сына. То есть почва здесь, почва, опять же, не эллинистическая, не языческая, а иудейская, эпохи второго храма. А основана она на интерпретации вот той же 8 главы книги Притч, да, помните, где «Господь родил меня на прежде всех век», о премудрости. Вот эта традиция премудрости, хохмы, хохма – это премудрость на еврейском языке, она очень была популярна и в эпоху второго храма дала как раз-таки то основание для идеи ипостаси второго лица сына. Вот это очень важно понимать, говоря о божестве сына.